те последствия, которые обрушатся на таджиков и на всех жителей Центральной Азии.
Нападение на мигрантов в России.
Ну, хотя для них мигранты, они есть мигранты. Одно время для них все мигранты были таджиками.
Гражданам Таджикистана советуют не выходить из дома.
Пацаны, удачи!
И зачем полиция участила рейды на мигрантов? Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте.
Давай-ка! Отсюда! Россия.
После этих слов молодые люди в масках кричат националистические лозунги. Такое видео 24 марта в Инстаграм выложила профсоюзный организатор из Якутии Василина Лукина. По ее словам, молодые люди в московском метро угрожали ее сестре металлической битой. Девушка считает, что над ней издевались из-за национальности. А вот еще одна показательная история. У вас на экране сейчас появится нож компании «Кизляр». Эта компания, уже вы догадались, производит ножи. Такие же ножи, как тот нож, которым в субботу боец Русича отрезал ухо подозреваемому в терроризме. И я сейчас вам прочитаю текст с сайта магазина этой компании. Под этим товаром как раз. «Информируем вас о том, что неожиданный повышенный спрос на нож «Шип» застал нас и завод врасплох. К сожалению, не успеваем вовремя отвечать на звонки и письма». Дальше немного пропускаю. «Отпускать заказы будем по мере готовности изделий и в порядке очереди». Кстати, тот самый нож, которым отрезали ухо, боец Русича в тот же день продал на аукционе за 30 тысяч рублей. Правозащитники из организации «Тонг Джихани» сообщают, что за последние пару дней к ним за юридической помощью обратились более 2500 мигрантов. Они жалуются на увольнение с работы, на предвзятые проверки и даже на нападение. С чем столкнулись трудовые мигранты после теракта в Крокусе, смотрите в нашем сюжете.
Пацаны, удачи!
После рейда полиции на складе маркетплейса Wildberries в подмосковной электростали 27 марта задержано как минимум 40 человек, пишет телеграм-канал «База». Миграционные службы проверяли у работников документы. Облавы и задержания трудовых мигрантов начались после теракта в Крокус-Сити-Холле по всей России. Участились и случаи нападения на граждан других стран. В Благовещенске Амурской области неизвестные подожгли павильон, принадлежавший гражданам Таджикистана. В Калуге группа неизвестных избила 3 мигрантов, после чего один из них попал в больницу. Сейчас миграционная служба особенно тщательно проверяет разрешение иностранцев на пребывание в России. Власти аннулируют миграционный учет всем, кто зарегистрирован по одному адресу вместе с более чем 10 другими людьми. В МВД созданы специальные группы для дополнительных проверок иностранных граждан. На дорогах проверяют таксистов, в основном уроженцев Кыргызстана. В Воронеже власти уже запретили мигрантам работать в такси. В Новосибирске планируют поступить так же. Силовики врываются в общежития и хостелы, где живут мигранты из Таджикистана и Узбекистана. Правозащитники за 2 дня после теракта получили более 2500 жалоб от мигрантов. Как пишет «Медиазона», больше всего жалоб из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Около 30 человек рассказали о пытках, говорит юристка Валентина Чупик.
Есть немало сообщений от мигрантов о пыточных условиях содержания. Их держат на улице в холодную погоду, не впускают в помещение. Были сообщения, что не пускают в туалет, что они проводят сутки без еды и им разрешают пить воду только из крана туалета, куда водят лишь раз в сутки.
В Госдуме предложили ужесточить въезд для мигрантов. К депортации за малейшие правонарушения, даже административные, призывает вице-спикер Госдумы, экс-кандидат в президенты России Владислав Дованков.
Слишком просто получается приехать в нашу страну не только тем, кто хочет здесь добросовестно работать, но и людям, которые хотят откровенного зла. Нужен целый комплекс мер. Цифровой контроль за мигрантами, депортация за малейшее правонарушение – это вопрос безопасности, его нужно решать.
Отправлять трудовых мигрантов в тюрьму призывает пропагандист Владимир Соловьев.
А если кто-то приперся в отделение полиции и сказал, я представитель диаспоры, сразу наручники и депортацию. Еще неплохо, если посидеть перед этим. Он пришел что, коррумпировать? У нас в стране есть такой статус? У нас есть статус адвоката. А статус представителя диаспоры, который порешает, жесточайшим образом.
А глава телеканала «Царьград» Константин Малафеев заявил, что создаст одноименный фонд, который будет работать на ужесточение миграционной политики, усиление цифрового контроля и ответственности работодателя за ввоз мигрантов в Россию. Ужесточение миграционной политики приведет к тотальному ущербу для экономики России. Без мигрантов встанут стройки, ЖКХ-отрасль и промышленность, пишут ведомости со ссылкой на экспертов. В прошлом году из-за падения курса рубля значительная часть трудовых мигрантов покинула Россию.
Судя по аналитике нашего YouTube-канала, большинство наших зрителей смотрят нас с территории России, поэтому в чате трансляции мы запустили опрос. Как вы относитесь к трудовым мигрантам? Варианты ответа. Нейтрально, положительно или отрицательно. Давайте хотя бы в рамках нашего эфира попробуем, посмотрим, есть ли в России неприязнь к мигрантам. А рейды на мигрантов, причины этих рейдов и их последствия мы обсудим с политиком Леонидом Гозманом. Леонид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот до теракта в Крокусе мы смотрели, было много новостей, мигрантов ловили для военкоматов. А зачем, на ваш взгляд, их ловят сейчас?
Ну, вы знаете, у меня есть два объяснения. Первое. Полиция и другие органы делают то, что умеют. Обеспечивать безопасность они не умеют. Зато они умеют устраивать массовые облавы. Ну, вот этим они и занимаются. Таким образом отчитываются. Вот мы, значит, смотрите, как мы печемся-то о народе. Вот мы уже сколько мигрантов взяли, там, положили лицом в грязь, там, и так далее. Да? Это первое. Второе, я думаю, что властям нужна ненависть. Властям нужны враги внутри страны. Причем те враги, которых люди действительно не любят. Да? Причем властям все равно, кого люди будут не любить, кого они будут ненавидеть. Там, ЛГБТ, или киргизов, или евреев, или еще кого-то. Не имеет значения, на самом деле. Важно, чтобы они кого-то ненавидели. Потому что на фоне этой ненависти к кому-то, вот, к киргизам, например, или там, вообще к мигрантам, или к ЛГБТ, или к иностранным агентам. На фоне этой ненависти, если ее удается возбудить, как бы отступают на задний план претензии к самой власти. Понимаете, вот ну как, мы с вами вместе их ненавидим. Понимаете, вот вы их не любите, мы их не любим. Да? Мы вас от них защищаем. И мы вас будем от них защищать. А мигрантов, с мигрантами это легко пробудить, потому что мигрантов действительно очень многие не любят. И тут как бы ничего не поделалось. Это всегда так. Они не похожи на местных жителей. Они иначе разговаривают, иначе одеваются там, и так далее. Да? Очень легко в сознании людей появляется мысль о том, что вот они там, я не знаю, отбирают у нас работу, что они на нас паразитируют, что они там, я не знаю, совращают наших женщин и там насилуют их. Ну и так далее, и так далее. Вот. Поэтому это довольно такой удобный объект. А ничего, кроме ненависти, власть делать не умеет. К сожалению.
Вот я вспомнил позавчерашнюю новость, которую многие издания пропустили, мы тоже ее как-то не упоминали. Она появилась как раз сразу после того, как в сети разошлось видео с отрезанием уха. Я не утверждаю ни в коем случае, что после значит следствие, но, в общем, новость такая. Участник ЧВК «Вагнер», это московский комсомолец, участник ЧВК «Вагнер» отрезал ухо сожительницы и 15 раз ударил ее ножом. Вот как вы думаете, боец Вагнера, который отрезал ухо, он вдохновился коллегой из Русича или это просто совпадение?
Да я думаю, что он сам себе подонок. Хотя мог и вдохновиться. Понимаете, в чем дело? Вот когда мы про это говорим, надо лучше понимать, на самом деле, что уроды, садисты, ну, вот всякая вот такая нелюдь, да, есть в любой стране. В любой стране, понимаете? И в самой благословенной какой-нибудь Швеции такие тоже есть, естественно. Да? Проблема не в том, что они есть, а проблема в том, как к ним относится государство. Знаете, вот государство его держит в узде и говорит там какому-нибудь вот этому бойцу Русича, что ты вообще вот сукин сын, имея в виду, Ты вот только хвост поднимешь, значит, будешь в тюрьме сидеть, да? Ну, или там насилие против другого человека осуществишь. А может государство говорить, ты свет нации, ты самый лучший. Вот все теперь, ты самый главный. Вот это Гитлер говорил своим штурмовикам. Вот полная мразь, подонки, жлобы, да, которые жили себе в Германии, их никто там особо не замечал. Ну, раз они вылезли, и Гитлер им сказал, вы и есть самое главное. Они поперли наверх. Да? Вот то же самое сегодня делает Владимир Владимирович Путин, мне кажется. Он опирается на такую страту населения, такой слой, который всегда есть в любой стране. Но в нормальной стране эти люди сидят тихо, потому что они знают, что власть их может как-то репрессировать.
Вот Ева Меркачева, бывший член Совета по правам человека Путина, пишет, что адвокаты по назначению, которые сейчас защищают обвиняемых по делу о теракте в Крокусе, а я напомню зрителям, что адвокаты по назначению не выбирают, кого защищать, им как назначают, того они и защищают. Они сообщают, что им угрожают и пишут, если они не откажутся от дела, то убьют их, их самих и их же семьи. Вот в подобной волне ненависти может ли быть участие государства?
Государство это поощряет, я же про это и говорю. Понимаете, что делается? У государства, ну, вообще, это какой-то всплеск киргизских, антимигрантских настроений, он в какой-то степени, он практически неизбежен, если случилась такая страшная трагедия, и если люди поверили, что ее осуществили, что она осуществлена руками каких-то вот приезжих людей, да, тем более не славян, не православных, не христиан, там, ну и так далее. Да? Поэтому это практически неизбежно. Но власть, на то и власть, на самом деле, чтобы препятствовать этой волне. Причем, вы знаете, вот так случилось, что препятствовать этой волне, ну, по крайней мере, это заметно, я думаю, было бы очень несложно сейчас, если бы они захотели. Вы наверняка знаете, и ваши слушатели наверняка уже слышали, что среди тех людей, которые себя очень достойно вели в Крокусе, которые помогали другим людям, там, выводили людей и прочее, был 15-летний мальчишка. 15 лет. Да, по имени Ислам Халимов. Его родители, насколько я знаю, приехали из Киргизии. Сам он родился уже здесь. Он гражданин России по праву рождения. Но, тем не менее, он этнически не русский человек. Так? Вот. И вот он вывел больше 100 человек. Он спас людей. Вот смотрите, если бы власть была озабочена борьбой с вот этой волной фашистской такой, да, абсолютно, то, ну, это просто вот, я не знаю, ну, нефиг делать. Значит, Путин приглашает его к себе под камерами, понятное дело, зачем иначе, да, приглашает под камерами. Расспрашивает его, благодарит его папу с мамой там, за то, что они такого прекрасного сына воспитали, вручает ему какую-нибудь там государственную награду, не знаю, там, вроде мужества, что-нибудь такое, да, вот, и обращаясь к народу при этом, или там, ну, к камерам, которые его снимают, говорит что-нибудь типа такое, что вот я знаю, что есть у нас люди, которые плохо относятся к там, мужчинам и женщинам, ну, скажем так, с нерусскими именами. Да? И вот посмотрите, ребята, посмотрите вот этого парня, этого героя, который спас больше 100 человек. Его зовут Ислам. Вот вы, прежде чем на кого-то, вот, так сказать, спускаться, да, с собакой изнутри себя спускать, вы вспомните про него. Вы про этого парня вспомните. Поэтому у нас такой пример прекрасный есть, вот, который можно было бы использовать. А почему они не используют? Потому что не хотят. Потому что они хотят, чтобы была ненависть. Понимаете? Это их цель на самом деле. Вот на самом деле это их цель. И они все время пытаются натравить людей на кого-то. На ЛГБТ. Получается, но как-то не очень сильно, потому что никто не верит в угрозу, исходящую от ЛГБТ.
Ну и плюс
на иностранных каких-то. Маленько получше. Там, ну, уехавшие, и так далее. А вот сейчас вот давай на этих бесправных совершенно людей, давай, значит, наедем сейчас на них. Ну, наехали.
Ну, вот буквально вот мы перед эфиром незадолго говорили с несколькими правозащитниками, они буквально, Леонид, подтверждают ваши слова, что эта ксенофобия, какая-то ненависть раздувается государством уже очень давно. И мы поговорили с правозащитником Каримджоном Йоровым, он как раз занимается юридической помощью мигрантам в России, и он рассказал о том, как вот буквально за последнюю неделю поменялось положение мигрантов в России после теракта. Давайте послушаем, а потом продолжим общение.
Ну, мигрантам всегда было тяжело, и особенно после таких случаев, ну, громких каких-то случаев. Но сейчас, да, очень много. Там, например, нашу организацию за сутки, в общем, четырьмя юристам обратились порядка, за сутки было порядка где-то 2-2,5 тысячи звонков, есть, ну, где-то между ними, да, вот. Поэтому, да, только нашей руководительнице поступило больше 1500 за сутки звонков, и что их задерживают, что вот что им делать, и люди были массово напуганы. А так, смотря, опять же, зависит от региона, например, где находишься, например, это больше всего там, например, в Москве, Московской области, да, это будет массово, да, там всегда. И в Санкт-Петербурге там. А в других регионах там более нормальная обстановка и как-то другое отношение, можно сказать, сотрудников правоохранительных органов, местных властей, исполнительных властей. Всем другое отношение к мигрантам. Все, что есть, это всегда центры. Ну, как бы в городах федерального значения. Такое отношение было очень сильно к гражданам Таджикистана после этого, но теперь участились, что подряд будут забирать, а тем более, что вчера еще арестовали еще одного человека, хотя он гражданин России, но его предоставили как гражданин Киргизстана, не знаю почему, и киргизов тоже массово начали уже задерживать, даже из аэропорта разворачивать за мелкие грехи там, или лицом не вышло, потому что даже, по-моему, за министра МИД Кыргызстана тоже выступил, что если надобности нету, воздержитесь от поездок в России, да, вот. Ну, хотя для них мигранты, они есть мигранты. Одно время для них все мигранты были таджиками. Да, были нападения, были угрозы, и были такие, что говорили, что нас вот с работы выгоняют, вот, просят нас убраться. Ну, представьте себе, что даже кафе таджикскую сожгли, там, я не знаю, за 7-8 тысяч километров от Москвы, это Благовещенск, это рядом с границей Китая. Если там, в таком тихом месте Благовещенске, где таджики работают уже на протяжении 30 лет, и к ним у местного отношения, местного населения очень хорошие отношения, в том числе у меня дядя и племянники работают там столько лет, на железной дороге там, вот это, и никаких претензий не было. Вот этот, как бы, вот эта ненависть, вот это такое мигрантофобская ненависть дошла до этих краев, где как бы не особо смотрят то, что в центре происходит.
Мы продолжаем обсуждать положение сейчас мигрантов в России после теракта в Крокусе с Леонидом Гозманом. Леонид, вот в Госдуме звучало несколько предложений о том, что надо ужесточить миграционную политику. Вот пойдут ли власти на это или через какое-то время забудут?
Ну, пойдут и потом забудут. Естественно. Потому что мигранты находятся здесь не из гуманизма российских властей, понимаете? Мигранты находятся здесь, ну, как сообщество, да? Мигранты находятся здесь потому, что без них совершенно горит экономика. Понимаете? Кстати говоря, это не только проблема нашей страны. Это вот эти антимигрантские настроения там, в Европе, да? Ну, там, ходят какие-нибудь отморозки и тоже кричат, значит, давай, значит, всех вон, да? А им говорят, слушай, парень, а кто будет работать? Продавцами, медсестрами, еще кем-то, и даже, кстати, врачами уже. Вот, кто будет работать? Нам их не хватает. Да, то же самое в российской экономике. Это нормально, понимаете? Путин же идет в его политике, он идет против логики, против естественного развития. А естественное развитие – это глобализация. А глобализация предполагает вот такие потоки рабочей силы, которые переходят с одной стороны в другую. Да? И поэтому он пытается, понимаете, он пытается, ну, против ветра плевать на самом деле. Поэтому нет, конечно, невозможно остановить волну мигрантов. Можно им осложнить жизнь. Можно, знаете, чего добиться. Я думаю, что они добьются. Да? Что конкретный парень, там, таджик, киргиз, там, неважно кто, да, он, прикинь, значит так, если поеду в Россию, буду зарабатывать вот столько. А если поеду не в Россию, там еще куда-то, буду зарабатывать, допустим, на там, 40% меньше. Да? Зато меня не будет преследовать полиция, зато меня не будет класть лицом в асфальт, меня не будут пытать. И так далее.
Вот это как раз мы видели вот буквально где-то полгода назад, когда еще из-за курса доллара стали уезжать мигранты из России. И также их аргументом был, что очень опасно ехать и проще выбрать другое направление. Спасибо большое, Леонид. Это был политик Леонид Гозман. Он объяснил нам, для чего в России разжигают ненависть к мигрантам. И кажется, за всеми этими разговорами об Украине или мигрантах мы уходим от того, что теракт пропустили те люди, у которых вся власть в стране, у них все оружие и все силовое влияние России, чтобы защищать граждан. Но они не защитили. И это не в первый раз. О других терактах в путинской России и о том, как Кремль использовал их потом для себя, смотрите в нашем сюжете.
Первые теракты при Владимире Путине еще в бытность его премьер-министром случились в сентябре 99 года. Тогда произошла серия взрывов жилых домов в российских регионах. Неизвестные подкладывали мешки с гексогеном в подъезды многоэтажек. Общее число погибших составило 307 человек, около 1700 получили ранения. Первый взрыв прогремел 4 сентября в дагестанском городе Буйнакск, а уже 8 и 14 сентября были взорваны дома в Москве на улице Гурьянова и на Каширском шоссе. 16 сентября взорвался дом в Волгодонске Ростовской области. Тогда российские спецслужбы заявили, что за взрывы ответственны группировки из Чечни и Дагестана, и что к терактам причастен чеченский боевой командир Шамиль Басаев. Однако доказательств этому до сих пор нет. Зато есть версия, что взрывы могла устроить сама ФСБ. Версия возникла после того, как спикер Госдумы Геннадий Селезнев после взрывов домов в Москве принес соболезнования и близким погибших жителей дома в Волгодонске еще до того, как этот взрыв случился.
Видите, что происходит в стране? Вспомните, Геннадий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать. Если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг.
Сам Селезнев потом объяснял, что просто оговорился. А спустя неделю, 22 сентября, жители дома в Рязани обнаружили в подвале мешки с неизвестным порошком и детонатор. Глава ФСБ Николай Патрушев заявил тогда, что это обычный сахар, а в регионе проводились учения. Так дела о взрывах домов стали называть делом рязанского сахара.
Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен. И думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было.
В августе 2000 года в московском подземном переходе на Пушкинской площади сработало взрывное устройство, начиненное шурупами и винтами. Погибли 13 человек, еще 118 были ранены. Тогда власти вновь говорили о чеченском следе, хотя организаторов того преступления так и не нашли. 9 мая 2002 года прогремел взрыв в дагестанском городе Каспийск, когда здесь праздновали День Победы. Взрывное устройство было установлено на обочине дороги и сработало, когда мимо шла праздничная колонна. Погибли 43 человека, более 100 были ранены. В октябре 2002 года в Москве 40 террористов с оружием и взрывчаткой проникли в зал театрального центра на Дубровке, где шел мюзикл «Норд-Ост». В заложниках в течение 3 дней находились более 900 человек. Террористы пускали в здание российских политиков, общественных деятелей и артистов, которые пытались вести с ними переговоры. В здание заходили врач Леонид Рошаль, политики Борис Немцов, Ирина Хакамада, певец Иосиф Кобзон и другие. Но потом, как рассказывал Немцов, Путин лично попросил его и мэра Москвы Юрия Лужкова отказаться от переговоров.
Я задал вопрос Волошину, который был главой администрации. А знаете, почему Путин так именно к нам в Думу обратился, чтобы мы прекратили там заниматься этим вопросом? Ответ меня убил. Ответ был такой. Потому что он боялся, что у вас вырастет рейтинг.
На 3-й день российские спецслужбы начали штурм, при котором распылили в здание ядовитый газ.
Сегодня рано утром проведена операция по освобождению заложников. Удалось сделать почти невозможное. Спасти жизни сотен людей. Мы доказали, что Россию нельзя поставить на колени.
Вместе с террористами погибли 174 заложника. Почти все умерли после распыления газа. Позже Кремль заявил, что атаку совершили чеченские боевики во главе с Мавсаном Бараевым. В 2003-2004 годах террористы-смертники устроили серию терактов в российских регионах. Взрывное устройство сработало в пригородном поезде в районе станции Ессентуки. Погибли 46 человек, 170 были ранены. Власти возложили ответственность на чеченских сепаратистов. Взрыв произошел за несколько дней до парламентских выборов, и Путин назвал теракт попыткой дестабилизировать страну. В 2004 году террорист-смертник подорвался в поезде московского метро в районе станции Автозаводская. Погиб 41 человек, 250 были ранены. А уже через полгода смертница взорвала себя на станции метро Рижская, убив 10 человек. Тогда же, летом 2004 года, террористки-смертницы подорвали себя в двух пассажирских самолетах. Один из них направлялся в Сочи, другой — в Волгоград. Были убиты 900 человек. Власти снова связали нападение с чеченскими сепаратистами. 1 сентября 2004 года в северо-осетинском городе Беслан случился самый масштабный по числу жертв теракт в современной России. Группа боевиков захватила помещение школы во время праздничной линейки. В числе заложников оказались 1100 человек, большинство из которых – дети. Захват осуществила группа чеченцев, а ответственность на себя взял Шамиль Басаев. Он требовал немедленно вывода российских войск из Чечни. Боевики удерживали заложников 2 дня, отказывая им в воде и еде. Российские власти вновь отказались от переговоров, хотя общественные активисты были к ним готовы. Власти скрывали истинное число заложников в здании от общественности, а во время штурма по школе с детьми стреляли из тяжелого вооружения, рассказывал политик Илья Яшин.
Никаких реальных переговоров с бандитами оперативный штаб, судя по всему, и не планировал. Главной задачей его, насколько мы можем судить, была подготовка силовой операции по уничтожению боевиков и освобождению заложников. По школе стреляли из танков, гранатометов, применялись огнеметы. Разумеется, это вызвало множество вопросов. Скорее можно предположить, что был дан приказ уничтожить боевиков любой ценой, несмотря на любые жертвы среди гражданского населения.
В ходе штурма погибли 333 человека, из них 186 детей.
Уже не будет!
Позже организация «Матери Беслана» требовала расследования трагедии. В большом числе жертв в ходе штурма женщины винили лично Путина. Для самого же российского президента теракт в Беслане стал поводом для новых политических реформ. Через 1,5 недели Владимир Путин отменил прямые выборы губернаторов, чтобы назначать их самостоятельно. Теракт в Крокус-Сити-Холле стал крупнейшим со времен трагедии в Беслане. По официальным данным, 22 марта погибли 140 человек. 182 человека получили ранения. Сейчас поиск тел погибших на месте теракта завершен.
Это была программа «Лицом к событию». Результаты нашего опроса вы видели на экране. До свидания.